Позвольте мне приветствовать вас самым чудным христианским приветствием. Христос воскрес! Мы находимся в период между воскресением Христа, между Пасхой по западному стилю, и через некоторое время будет Пасха по восточному стилю, и поэтому все это время и в продолжении 40 дней после Его воскресения у христиан принято приветствовать друг друга этими словами. И об этом мы поговорим. И мы поговорим о том событии, которое было между смертью и воскресением. Но сначала я хотел бы рассказать один случай. Несколько лет тому назад в Вирджинии умер человек. Он погиб, потому что он шел по крыше строящегося дома, наступил на лист фанеры, а этот лист был не прибит, и вместе с этим листом фанеры он упал и разбился насмерть. Исход смертельный. По правилам строительства, каждый лист фанеры на крыше или на стене дома должно быть забито порядка 50 гвоздей. Но если бы в этот лист фанеры, который лежал на крыше, был забит хотя бы один гвоздь, этого было бы достаточно, чтобы спасти человека от смерти. Всего лишь один забитый гвоздь спас бы человека от смерти. Ах, если бы тот, кто положил этот лист, потрудился над этим. Если бы тот человек, который бросил этот лист на крышу, прикрепил его одним гвоздем, и смерти бы не было. Я думаю, человек тот, который это сделал, пожалел и не раз, что он не закрепил этот лист. Каждый из нас может вспомнить в своей жизни случаи, когда мы что-то сделали, а по прошествии времени хотели бы вернуть время вспять и сделать событие, то, что мы сделали по-другому. Как нам порой хотелось бы вернуть слова, которые мы сказали, вернуть обратно и не сказать их. Или, может, слова, которые не сказали, вернуть время вспять и сказать. Но, увы, это невозможно. Вот я сегодня хотел бы, чтобы мы порассуждали над тем, что мы делаем, и как делать свои выборы в жизни так, чтобы делать то, о чем мы никогда не пожалеем. Один незабитый гвоздь послужил к смерти человека. А я и вы спасены потому, что три гвоздя были забиты в крест Голгофы. И они не просто были забиты в древо креста Голгофы, а забиты через плоть человека, Иисуса Христа. И мы благодаря этому спасены, потому что эти гвозди надежно держали Иисуса Христа на кресте, там, где должен был быть я и вы. И мы довольно много говорим и слышим о смерти, о распятии Иисуса Христа, о том, что Его прибили ко Христу. Но часто ли мы думаем о том, кто вынул эти гвозди с креста Голгофы? Я хотел бы, чтобы мы прочитали место, которое записано в Евангелии Иоанна. Евангелие Иоанна, 19 глава, с 38 стиха. Евангелие Иоанна, 19 глава, 38 стих. «После этого Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко». Как мы знаем, события распятия, события погребения описывают все четыре евангелиста. Но интересно то, что каждый из них описывает такую деталь, которой нет ни у кого у других. И в целом это дает нам полную картину этого события. После того, после чего? После того, как Иисуса распяли, После того, как его били, после того, как ему пронзили ребра, как кровь истекла, после того, как кость его не сокрушилась, потому что такого было пророчество. Даже смерть Иисуса Христа на нем исполнилось сразу несколько пророчеств. Об одежде его бросали жребий. Кость его да не сокрушится. Возряд на того, которого пронзили. И вот после этих событий, когда Иисус сказал свое последнее слово, совершилось и испустил дух. После этого Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса написано, но тайный, из страха от иудеев. Смерть Иисуса Христа разделяет человечество и отношение к Иисусу, к вере в Бога, которого они исповедуют. Иосиф Аримафейский был тайным учеником Иисуса Христа. Но наступил момент смерти Иисуса, и он уже не пожелал быть тайным. Он уже не захотел прятаться от людей, от своих соработников, от своих земляков. Он пришел к Пилату и просил тело Иисусова. Лука пишет, что тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и деле их. Казалось бы, должен быть собран весь Синедрион для того, чтобы решать судьбу Иисуса Христа. Но были люди и в этом же совете, которые были правдивыми и честными, которые не участвовали в этом грязном деле. И одним из таковых людей был Иосиф из Аримафеи. А Марк пишет так. «Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царства Божия и осмелился войти к Пилату и просил тело Иисуса». Мы знаем, мы слышали, мы помним о том, что когда Иисуса схватили, ученики разбежались. Почему разбежались? Потому что испугались. Каждый из них испугался за свою жизнь, и они убежали. И Петр, который бил себя в грудь, говорил, что пусть даже все разбегутся, я этого не сделаю, я не отдам, не отрекусь от него. Пусть все предадут, но я не предам. Он также трижды отрекся в ту же ночь. Для Иосифа Аримафейского это значило очень много. Это легко нам сегодня, спустя 2000 почти лет, читать это и говорить, что он осмелился войти к Пилату и просить тело. А с каким сердцем он шел туда? А что было бы с ним, если бы Пилат возмутился? Ты что, тоже из тех? Что было бы, если бы те, которые кричали «распни Иисуса», сказали «распни и его», потому что он его злоумышленник, соучастник? Но Иосиф не постыдился. Он уже не боялся ничего, он вошел к Пилату и говорит: «Отдай мне тело Иисуса. Я хочу его погрести по-человечески. Я хочу сделать ему то, что я не мог сделать при жизни, то, что я боялся сделать при жизни, признать его своим учителем. Отдай мне тело Иисусова». Снять человека со креста – это непростая работа. Его прибивали, когда он лежал на земле. А теперь это тело безжизненное, тело висит на этих гвоздях. И для того, чтобы снять тело со креста, нужно немножко выпачкаться. Выпачкаться кровью человека, который на этом кресте висит. Возможно, они использовали небольшую лесенку, которая приставляется к кресту сзади, чтобы ударить по гвоздям, которые забиты, клиновидные гвозди, которые немножко забить, они выйдут и потом легко выходят. Для этого нужно кому-то поддерживать это тело, либо его приматывали к вертикальной перекладине креста плащаницей или тканью, либо перекидывали под мышки и через перекладину, верхнюю перекладину креста, и кто-то держал это тело на весу, пока гвозди будут выняты. А потом нужно было подняться кому-то впереди, чтобы это тело, безжизненное тело, окровавленное, грязное, оплеванное, чтобы оно упало рукой на плечо человека, который сымает, чтобы снять его и положить на землю и запеленать. Я себе задаюсь вопросом, а готов ли я костюме и белой рубашке. Остановиться на дороге, подобрать окровавленного человека, которого, может быть, кто-то сбил, или который, может, от чего-то пострадал. Мы часто думаем о своих земных условностях. Иосиф Аримафейский, член Совета, знаменитый человек, он теперь не думал ни о каких мелочах. Он пришел, чтобы снять тело Иисуса Христа и предать его земле, погребению, как положено. Матфей пишет так: «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса». Мы часто думаем в жизни, что богатым людям ничего не надо, потому что они все имеют. А то, что не имеют, они могут купить. Но богатые люди имеют также живую душу. Они также ищут. И этот богатый Иосиф, член Совета, человек известный и знаменитый, он искал Иисуса Христа в своей жизни. Он слышал о том, что он делал, ходя по этой земле. Он слышал о чудесах, которые он творил. Но все, он еще не решался признать его своим спасителем. И вот смерть Иисуса Христа толкнула его к этому решению. Он пришел и просил этого тела, рискуя жизнью, рискуя своим положением, рискуя своей репутацией. И написано: похоронил его и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале. Я понимаю, что богатый человек сам, наверное, не высекал этот гроб в скале. Но вы представляете себе скалу. Каменная скала. Это не пещера, а скала. И чтобы высечь в ней гроб, нужно не один день кому-то потрудиться. И даже если за эту работу, чтобы высекать гроб в скале, нужно было заплатить по динарию только за день, это заняло, я думаю, не один месяц и не один год. Некоторые из вас, люди постарше, имеете погребальные места, уже готовые для того, чтобы не обременять своих детей или близких. И представьте себе, что кому-то, обездоленному, отверженному всеми, нужно уступить это место. Вы его готовили себе, а нужно отдать. Человек богатый, он имел хорошую гробницу. За 30 серебряников, которые Иуда принес все-таки обратно в храм и бросил, было куплено поле горшечника, чтобы погребать странников. Для странников и бедных людей было достаточно поля, и там их просто-напросто закапывали в землю. В скале, в гробнице ложили богатых людей. И в этом также исполнилось пророчество, потому что о нем еще Исаия много лет, много столетий к тому говорил. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха. Иосиф отдал то, что он готовил для себя. Отдал для Иисуса Христа. Написано также: пришел и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес составы смирны и алоэ, литра около 100. Иоанн, самый младший из учеников Иисуса Христа, в своем Евангелии он описывает то очень многое, по-моему, 85% информации в Евангелии Иоанна, та, которой нет ни у кого другого. И он описывает также и это событие о Никодиме. В третьей главе мы помним, что Никодим пришел к Иисусу ночью. Спросить, кто ты? Спросить, каково твое учение? Что нам делать? И хотя есть объяснение, что он приходил ночью, потому что это была прохлада дня, прохлада вечера, Иисус был более свободен, чтобы с ним можно было иметь беседу. Но с другой стороны, я думаю, также был, имел место тот факт, что он боялся также, чтобы его кто-то увидел с этим противоречивым странствующим учителем. И вот этот Иосиф Никодим приходил, чтобы спросить Иисуса Христа о его учении. Он приходил тайно, он приходил ночью. Это было в третьей главе Евангелия Иоанна. В седьмой главе, когда уже споры об Иисусе возрастали, и когда Его уже хотели распять и предать смерти, Он не смело, робко говорит слово в суде, в заступничество Иисуса Христа. Осудит ли на закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает? Этого слова достаточно, потому что после этого все разошлись. Может быть, если бы Никодим не сказал этих слов, там бы продолжался дальше суд, споры и распли, его бы все-таки решили погубить. Но одно слово, одно предложение, которое осмелился сказать Никодим, было достаточно, чтобы в то время этот суд разошелся. И вот теперь в 19 главе Евангелия Иоанна Никодим приходит открыто под вечер дня пятницы и несет с собой литру около 100 алоэ и смирны, чтобы погрести человека, который не имел ничего, который был распят, и которого он теперь уже не боялся назвать и признать своим учителем. Смерть Иисуса Христа поделила уже с самым своим фактом людей на несколько категорий. Кто-то только после смерти Иисуса Христа уже уходил с Голгофы, бия себя в грудь, потому что они поняли, что они сделали роковую ошибку в своей жизни. А кто-то шел обратно к Голгофе. Никодим и Иосиф Аримафейский, которые прятались от людей, которые не хотели, чтобы их видели, чтобы они считались сопричастниками Иисуса Христа, теперь они шли обратно, чтобы погрести Его. Смерть Христа разделила людей. Воскресение Иисуса Христа утвердило их в том, что они выбрали. Я не думаю, что спустя 3 дня Иосиф Аримафейский пожалел о том, что он сделал для человека, который был распят на среднем кресте Голгофы. Это мы знаем, что он получил через 3 дня свой гроб пустым, чтобы быть похороненным в нем позже. Но он отдавал его навсегда, навечно. Он отдавал то, что ему немало стоило, человеку, который ему уже никогда ничего не вернет, по человеческим понятиям. Оглядываясь на свою жизнь, я и вы, можем вспомнить события, можем вспомнить случаи, можем вспомнить происшествия, которые нам хотелось бы вернуть, которые хотелось бы пережить заново, которые хотелось бы изменить. Откровение 14 глава говорит, что все мы умрем, и дела наши идут вслед за нами. Я хотел бы, чтобы мы сегодня подумали о том, что я и вы можем делать сегодня такое, о чем мы никогда не пожалеем. Может быть, это подойти к брату или сестре, к другу или подруге. Может быть, нужно кому-то позвонить, сказать спасибо, сказать прости. Может, нужно к кому-то подойти и просто пожать руку, потому что завтра или через 3 дня этой возможности может не быть. Может быть, кому-то нужно помочь, ничего не ожидая взамен, так как это сделал Иосиф Аримафейский и Никодим. Как гробница, так и состав из алоэ смирны стоили немалых денег, но они отдали этого, ничего не требуя взамен. Может быть, нам сегодня нужно сделать что-то для ближнего, отдать нечто ценное, то, что нам дорого и близко, во имя Иисуса Христа. Когда Христос еще ходил по земле, Он учил людей творить добрые дела. Он учил не только словами, Он учил это своей жизнью. И в Матфея 25 глава 40 стих Он говорит им, людям, «И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Иосиф Аримафейский сделал для Иисуса Христа, лично для Него, то, о чем Он никогда не пожалел. Я и вы можем сделать в жизни своей также то, о чем мы никогда не пожалеем. Только нужно быть открытыми для того, чтобы услышать голос Божий. Как Симеон некогда приходил во время рождения Иисуса Христа в храм по вдохновению, я думаю, у Иосифа также было вдохновение прийти на Голгофу, чтобы похоронить. Он мог бы себе найти 1000 причин, чтобы этого не делать. Он мог бы сказать, у него есть ученики, у него есть родственники. Но никто этого не сделал. Сделал это Иосиф и Никодим, которые при жизни с Иисусом никогда не ходили. Но при смерти его пришли и оказались самыми близкими. В нашей жизни то, что мы отдаем Иисусу, он обычно возвращает. Помните мальчика, который отдал Иисусу свой обед? Пару лепешек и рыбки. Иисус накормил и этого мальчика, и еще многие тысячи людей. Помните Петра, который уступил ему свою лодку для проповеди? А Христос говорит, закинь сеть. И он поймал множество рыбы. Не пожалел, я думаю, и тот человек, который отдал осленка своего, для того, чтобы Мессия въехал на нем в Иерусалим. Не пожалел и хозяин горницы, или хозяйка, там, где Иисус проводил свою последнюю вечерю. Не пожалела Мария Магдалина, которая вылила на него всю баночку своих драгоценных духов, которые по тем меркам стоили несколько, более чем годовая зарплата. Не пожалела она. Потому что по прошествии многих столетий и тысячелетий, каждый год мы вспоминаем эту женщину. Христос ценит даже наше доброе побуждение. Те женщины, которые в воскресное утро, когда Христос воскрес, которые бежали ко гробу, чтобы помазать Его, они так ничего для Него и не сделали. Они не помазали Его, потому что Христа во гробе уже не было. Но из года в год мы снова и снова вспоминаем этих женщин, потому что желание добра было в их сердцах. Библия говорит, пускай хлеб твой по водам, и по прошествии многих дней он к тебе вернется. Дай Бог, чтобы я и вы, задумавшись над этим событием, сделали для себя выводы или хотя бы желание, чтобы делать добрые дела, чтобы быть открытыми к тому, когда Бог призывает что-то сделать доброе, что-то сказать. И я знаю в своей жизни, и я думаю, вы знаете в своей, те моменты, когда нужно было сказать слово, одно доброе слово, и мы не сказали, а потом как-то и неловко, и неудобно, и как-то неправильно вроде и возвращаться к тому событию. А ведь можно было сделать, можно было сказать, можно было помочь. Пусть Бог поможет мне и вам, сегодня и в дальнейшей нашей жизни. Вспоминая Иосифа Аримафейского, вспоминая Никодима, делать такие дела, о которых мы никогда не пожалеем. Ни 3 дня спустя, ни 30 лет спустя, ни вечность спустя. Дай Бог нам это делать во имя Иисуса Христа, одному из малых сих. А Христос говорит, вы это сделали мне. Аминь. Помолимся.